Султан сильно желает, чтобы изыскано было пристойное средство для прекращения этих расприй, и русский, поверенный в делах, приглашается к этому богоугодному делу. Обрезков отвечал, что императрица питает те же самые чувства, что и султан, а он, поверенный в делах, давно уже хлопочет о прекращении пограничных столкновений. Именно еще в сентябре прошлого года подал блистательной Порте известие о смертоубийствах, пленениях и грабежах, производимых татарами у запорожских казаков. Он ласкал себя надеждою, что обиженные получат удовлетворение, но вместо того ему сообщены татарские претензии, обсудить которые сам он не имеет никаких средств за дальностью мест, но думает, что лучшим средством будет, если визирь прикажет хану, снесшись с киевским генерал-губернатором, учредить комиссию для рассмотрения взаимных претензий и доставления удовлетворения. А чтоб впредь не было никаких столкновений, для этого необходимо с обеих сторон выдавать беглых, ибо тогда дурные люди могут удерживаться от преступлений, зная, что нигде не получат безопасного убежища. Визирь отвечал, что прежние беглецы, которых можно будет переловить, непременно выдадутся и впредь принимаемы не будут. И предложил своей стороны еще средства, чтоб татары и казаки из границ в границы входили только через те речные переправы, которые назначатся с общего согласия обоих государств. Застава турецкая будет против заставы русской, и никому нельзя будет перейти границу, не имея билета от офицера, находящегося на заставе. Обрезков возразил, что это средство не поведет к желаемой цели, потому что границы тянутся почти на 300 часов пути. На этом расстоянии хотя и много рек, но они не могут служить ни малейшим препятствием татарам и казакам переходить границу, а между реками открытая степь, да и можно ли на таком расстоянии поставить столько застав, чтобы можно было усмотреть, кто едет с билетом или без билета? Визирь сначала был сильно поражен этим замечанием, но потом начал утверждать, что не требуется расставлять всюду заставы, но в некоторых неминуемо проезжих местах купцам и другим добрым людям по тропинкам ездить и эти заставы миновать не для чего, а кто их минет, то этим самым покажет, что ездил для воровства и других шалостей. Таких всех забирать под караул и отсылать к офицерам, и если их накажут, то прочие поудержатся. Если же и после того казаки потерпят какой вред, то Порта обязывается отвечать. Обрезков счел минуту благоприятную добиться того, что давно желало русское правительство. Именно иметь постоянно в Крыму агента под именем консула или другим каким-либо. «Лучшее средство прекратить все распри есть следующее», — сказал он. «Пусть безвыездно живет при крымском хане офицер от киевского генерал-губернатора с обязанностью защищать русских подданных, находящихся в Крыму. Другой офицер будет жить в Сечи для защиты татар от запорожских казаков. Оба эти офицера, имея между собой переписку, старались бы прекращать все столкновения между татарами и казаками, и, будучи на месте, легко могли бы исследовать истину и доставлять удовлетворение один у хана, другой у кошевого, и блистательная Порта избавилась бы от докук». Но тут визирь и особенно рейс эфенди начали в свою очередь доказывать, что от присутствия русского офицера в Крыму будет мало пользы, потому что все беспорядки происходят в степи, и офицеры также мало об них могут знать, как хан и киевский генерал-губернатор. Явно было, что Порта не прочь принять меры для прекращения столкновений между запорожцами и татарами. Она поспешила отстранить столкновение с Россией по поводу Кабарды, предписавши хану немедленно вызвать оттуда своих сыновей. В Петербурге гораздо более тревожились тем положением, какое Турция могла принять относительно Персии, которой продолжалась смута и которая должна была укрощать восстание афганцев с одной стороны, грузин с другой. В рескрипте Обрезкову в апреле 1752 года говорилось: «По персидским делам трудов и издержек жалеть вам не следует. В том не может быть никакого сомнения, что порты по своим интересам и единоверию будет под рукою помогать афганцам и не допускать усиливаться грузинцев, которых она с греками не различает. Если мы сами в персидские дела не вступаемся, то не можем не посоветовать и порте следовать нашему примеру. Вы должны внушить турецким министрам, что порта должна дать персиянам самим уладить свои дела, ибо от них по их слабости турецким границам никакой опасности быть не может. Притом вы не должны подавать вида, что это нас очень обеспокоивает. Мы только советуем порте, а преневоливать ее не хотим. Повторите турецким министрам, что мы до сих пор грузинцам помощи не подаем, что этот народец не заслуживает внимания такой знатной державы, как порта. Досадовать на них ей не за что. Эти ваши внушения должны вызвать со стороны турецких министров ответ, из которого можно будет что-нибудь извлечь относительно решения порты». Обрезков отвечал, что прежняя горячность, с какой хотели помогать афганцам, прохладилась. И так как успехи грузинцев не так велики, то и с этой стороны подозрение уменьшилось. Народ сильно ропщет, что единоверных афганцев оставляют без помощи, а грузинцам дают усиливаться. Но султан, несмотря на то, из принятой системы не выступает. «Я», — писал Обрезков, — «предложу порте советы высочайшего двора, когда достаточную нужду увижу, а без достаточной нужды вместо пользы вред произойти может. Ибо все, что не будет предложено с нашей стороны, услышать неохотно. Порта не может себе представить, чтобы грузинцы не получали помощи от России, и мои внушения только утвердят ее в этом предположении». В России боялись, чтобы Турция не приняла участие в делах персидских. Со стороны же самой Персии были совершенно покойны. Заведенный при шахе Надире флот персидский, который так беспокоил дочь Петра Великого, теперь не существовал более. Осенью 1752 года канцлер доложил императрице о награждении морских офицеров и служителей, которые в 1751 году из Астрахани были посланы к персидским берегам, и там тайно сожгли два корабля, построенные англичанином Элтоном. Елисавета велела повысить каждого одним чином и раздать им 3000 рублей. Между тем, движение православного народа населения в Россию из австрийских областей не могло не отозваться и в областях турецких. В октябре 1752 года отправлен был Обрезкову рескрипт следующего содержания. «Нынешним летом из Молдавии и пограничных с нею мест некоторые болгары, греки и волохи являлись генерал-майору Хорвату для осведомления об устройстве нового поселения и о подлинности нашей высочайшей милости. Одни остались, другие, осведомясь, возвратились для объявления своим соотечественникам. Между прочими, приезжал из Молдавии шляхтич Замфиранович с обещанием, что скоро переселится к нам из православных народов. Болгар, греков и волохов до 1000 семейств. Надлежало бы за такую ревность не только им не отказывать, но принять с милостью и награждением. Только препятствием служит то, что когда волошский господарь станет жаловаться порте на такой их своевольный переход и прием, то не стало бы порта требовать их возвращения как перебежчиков в силу 8-го параграфа мирного договора 1739 года, где именно условлено возвращать перебежчиков с обеих сторон. Поэтому вы должны осведомиться у надежных людей, каким бы способом могло быть исходатайствовано у порты их увольнение. Не имеют ли из тех народов некоторые таких привилегий, по которым можно было бы им вступать в чужестранную службу, следовательно, выезжать из Отечества? известно, что не только из волохов, которые, надобно думать, турками не завоеваны, но поддались добровольно и, может быть, на каких-нибудь условиях, но и многие греки в иностранной службе и для купечества в разных местах находятся и вовсе жить остаются семействами. Надобно знать, на каком основании это бывает. До сих пор еще не слышно было, что Порта за таких волохов и греков увязывалась и требовала их назад. По этому примеру можно надеяться, что Порта не станет удерживать и требовать назад и выходящих к нам как христиан, а не магометан. Но прежде всего будем ожидать вашего разъяснения. Между тем, этих выходцев принимать в наши границы не велено. Строение крепостей в Новой Сербии нынешним летом начато не будет. Сербы и другие народы по малому их выходу селятся только по границе с Польшей, от Архангельского городка к реке Бугу, также по рекам Синюхи и Висе, где и прежде было малороссийское поселение. Все это от турецкой границы отошло далеко, о чем вы можете повторить Порте в случае каких-нибудь отзывов. Обрезков отвечал 1 декабря, что если Порта позволяет своим подданным ездить за промыслами в чужие земли и даже оставаться там, то это происходит вовсе не на основании каких-нибудь привилегий, а по обычаю и нерадению. Тем более, что таких и немного. И если бы ее подданные стали выходить в Россию без огласки и селиться не так близко к ее границам, то едва ли бы стало требовать их возвращения, особенно не желая выдавать магометан, от времени до времени перебегающих к ней из русских владений. Но не может быть никакого успеха, если б с русской стороны было сделано предложение Порте отпустить христиан добровольно. Выпуск народа из государств делается обыкновенно по двум причинам. Или когда государство переполнено жителями так, что земля прокормить не может, или в случае появления какой-нибудь ереси, когда выпуском или изгнанием еретиков хотят предупредить опасность для веры. Но в Турции области пусты, особенно Валахия и Молдавия. В первой, исключая Бухарест, только около 40 тысяч, а во второй, исключая Яссы, только до 25 тысяч душ считается. Лучшего способу не нахожу, как чтобы желающие выселиться выходили в небольшом количестве без огласки, неприметно, и при поселении перемешивать их с другими народами. И мне уже известно, что молдавский князь, открыв намерение переселяться, устроил заставы по Днестру. Впрочем, для наполнения Новой Сербии народом, и чтоб в постройке для охраны этой страны крепостей убытка не было, не благоугодно ли будет вызвать бежавших из России раскольников, которыми наполнены многие превеликие деревни по польской границе и ниже по Днестру. Мы видели, с каким напряженным вниманием следили в Петербурге за шведскими движениями, когда ждали здесь опасного для русских интересов переворота по смерти королевской и готовились препятствовать ему вооруженную силою. В описываемое время туча рассеялась. В начале 1751 года Панин уведомил свой двор, что медики и на одни сутки не ручаются за жизнь королевскую и что малолетний сын кронпринца Густав помолвлен на дочери датского короля. «Не без основания ожидать надобно», — писал Панин, — «что это новое соединение двух дворов, которое производится французской хитростью, просто не кончится одним мечтательным младенческим сговором, но, конечно, каждый двор будет стараться этим средством достигнуть своих дальнейших видов. Хотя здравомыслящая часть здешнего народа немного себе обещает выгоды из новых обязательств с датских дворов, да и вожди господствующей партии сами знают, как мало им можно полагаться на этот двор. Однако они стараются уверить большинство, что Дания при всех случайностях будет действовать с Швецией заодно, чтобы положить пределы усилению России. 25 марта король умер рожею, окончившуюся Антоновым огнем. На другой день сенат, собравшись в комнаты покойного, приветствовал наследного принца королем, и граф Тессин прочел акт клятвенного обещания, который новый король подписал. Обещание состояло в том, чтобы управлять по установленной форме и считать своими неприятелями и изменниками отечеству тех, которые будут под каким-либо видом стараться о восстановлении самодержавия. В то же утро граф Тессин пригласил к себе всех иностранных министров, назначивши Панину время часом ранее пред другими. Объявивший о вошествии на престол и присяге Адольфа Фридриха, Тессин прибавил: «Хотя король не применит своеручную грамоту и уверить ее императорское величество в своем полном признании ее высоких благодеяний, однако просит и вас предварительно удостоверить как ее величество, так и его высочество, своего ближнего родственника, в совершенной своей признательности и преданности, что не опустит ничего, что будет содействовать усилению доброй дружбы и тесного согласия между высокими дворами». Извещая об этом разговоре, Панин прибавляет: «Основательно можно сказать, что мудрое вашего императорского величества в здешних делах поведения достигло своей цели, ибо без этого такой точный акт обнадеживания при нынешнем случае не явился бы. Опыт показал, как прежде, особенно при окончании последнего сейма, при всяких делах мало заботились о напоминании правительственной формы и основных прав. Так в установленных тогда кавалерских присягах трех шведских орденов нет ни одного слова о национальной вольности и правах. Всякий может понять, что настоящий поступок вынужден внешним страхом и немало не соответствует принципам здешнего правительства, или лучше сказать, господствующей партии». Панин доносил, что новый король не имеет ни малейшей склонности к государственным делам, но все удовольствие поставляет в солдатских обрядах. Каждый день пополудни, запершись в своем кабинете с некоторыми командами и офицерами, забавляется приведением совершенства военной экзерциции. «Я говорю, забавляется», — писал Панин, для того, что тут не о распространении науки или искусства командующих генералов, но в единых мушкетных приемах упражняются, в чем уповательно и впредь большая часть его царствования обращаться будет. Так что смело сказать возможно, что сей государь свою персоною не будет страшным соседом. На извещение о смерти королевской Панин получил в ответ из Петербурга рескрипт, в котором императрица предписывала ему: «Нашим именем дайте знать, что нам весьма приятно было уведомиться о том, каким образом его величество король в начале своего государствования о своей признательности и преданности к нам и нашему племяннику предварительные уверения подать изволил, и что мы именно повелели вам наисильнейшим образом его величество уверить, что мы по толь ближнему свойству, как прежде, так и ныне в благополучии его величества и в настоящем возвышении его в королевское достоинство совершенное и истинное участие имеем, и равномерно с своей стороны все то поспешествовать охотно желаем. Ежебы токма к распространению доброй дружбы и тесного согласия обоих наших дворов служить могло. Впрочем, собою разумеется, что вам довольное примечание иметь надлежит на поведение и поступки нового короля и министерства. В каких сентиментах они пребудут в рассуждении нашего, так уж и других дворов, и не возымеют ли тамошние дела иного виду, ибо король по сие время коронным наследником и под руковождением преданного Франции и Пруссии министерства будучи, хотя и не имел к нашей стране должной атенции и соответственного нашим благодеяниям поведения, но, может быть, ныне, при совершенном достижении короны, которую нашим старанием получил, одумается и внутренне побужден будет к нам свое признание возыметь и стараться между обоими дворами наилучшую дружбу и доброе согласие содержать».